1984 год. Хайфа. Из разговора Даниэля и Хильды. «Слушай внимательно и постарайся не перебивать. Ты знаешь, что я ничего хорошего не ждал от поездки в Рим и был готов ко всему. Собственно, самое плохое уже произошло. Начальство мне запретило служить, хотя и временно, но я не надеялся, что мне удастся этот запрет снять. Тем более, что префект конгрегации по вопросам доктрины веры, куда меня вызвали, человек весьма консервативный. С нынешним папой этот префект представляют собой такую сбалансированную пару, которая удерживает друг друга от крайностей, так что ли выразиться. Но папа способен на движение сердца, я в нем это очень ценю, а префект сухой, без эмоций, рациональный и очень образованный. У него дюжина дипломов, дюжина языков, и он очень жесткий. Таким он мне представлялся, по крайней мере. И внешность соответствующая. Только немного слишком розовый для кабинетного человека. Ну, это к слову. Я прилетел в Рим за 3 дня до визита. Я в Риме не первый раз, довольно хорошо его знаю и не люблю, несмотря на его обаяние. И на этот раз я гулял по Риму, и вся моя душа говорила этому городу «нет и нет». Я деревенский человек, и величие города меня отталкивает. Всегда отталкивало. Это какое-то помрачение, что все хотят в городах жить. А Рим – город городов. От него так и веет жестокостью и величием империи. Даже последний исторический Рим, Рим Муссолини, говорит о том же – власть силы над слабым человеком, а в Ватикане это еще сильнее чувствуется. Накануне аудиенции я целый день ходил по Риму катакомбному. Совсем другое дело. Тайный, маленький, скрытый мир, желающий от этой городской силы укрыться и создать какое-то независимое существование. Никогда и ни у кого это не получается, хотя трогает до глубины души. Большая вера, простодушие и дерзость чувствуется в нежелании признавать величие и силу. Я вышел из катакомб совершенно спокойным, перестал беспокоиться по поводу завтрашней встречи. Вдруг я понял, что иду на исповедание веры и готов говорить все, что думаю, ничего не скрывая и не умалчивая. А там будь что будет. Хотя я знал, что мой судья отличается от Понтия Пилата тем, что никогда не задаст риторического вопроса, что есть истина, а точно знает, что именно она есть. Префекта я уже видел первый раз на встрече со священниками Восточной Европы и еще 2 раза. Но не так близко. Он высокий, ну, ростом высокий. Ты ведь знаешь, Хильда, что из всех рослых людей – ты одна не вызываешь у меня внутреннего беспокойства. Очень высокие и очень низкие разные породы. Ладно. В общем, мне с невысокими людьми комфортнее. Не считая тебя, конечно. Он сразу же сказал, что читал обо мне, знает о моем военном прошлом и считает, что в церкви подобные мне священники, прошедшие войну, особенно ценные. И тут я подумал, что никакого толка от этого разговора не получится». Я не стал говорить о реальном смысле всех опытов войны. Подумал, что он не знает, как война ожесточает, искажает и разрушает человека. Но он очень тонкий собеседник, мгновенно почувствовал мою реакцию и переменил тему. «Вы служите на иврите?» Я объяснил ему особенности христиан моей общины, для которых иврит часто оказывается единственным общим языком. Среди моих прихожан есть пара, она голландка, а он испанец, а говорят они между собой на иврите. Таких немало. Раньше я служил по-польски, а теперь выросло новое поколение, и дети польских католиков уже почти не знают польского. Иврит им родной язык. Кроме того, есть и крещенные евреи, переехавшие из других стран. Он спросил о переводах, и я сказал, что некоторые переводы уже существовали, некоторые мы сами сделали, а псалмы, к примеру, мы берем из еврейских источников. Я прекрасно понимал, что у него есть донос, в котором наверняка написано, что я не читаю «Кредо». А что там еще написано? Могу только догадываться. Префект неожиданно пошел мне навстречу, сказал, что христианство было мультикультурным, что ядро, сердцевина должны быть для всех общими, а оболочка может быть у разных народов разной. Латиноамериканец совсем не похож на поляка или ирландца. Я страшно обрадовался, я и представить себе не мог, что найду в нем союзника. Я пересказал ему мою встречу с одним африканским епископом, который с горечью мне говорил, что он учился в Греции, служил в Риме, усвоил европейскую форму христианства, но он не может требовать от своих прихожан-африканцев стать европейцами. Наши традиции древнее, да и церковь африканская древнейшая, и мои люди пляшут и поют в храме, как царь Давид. И когда мне говорят, что это неблагочестиво, я могу ответить только одно – мы не греки и не ирландцы. Вот что он мне сказал. И я сказал, что тоже не понимаю, почему африканцы должны служить по-гречески или по-латински, чтобы понять, что говорил Равви из Назарета. Но все-таки наш Спаситель был не только раввином из Назарета, заметил префект. Да, не только он для меня, как и для апостола Павла, второй Адам, Господь, Искупитель, Спаситель. Все, во что вы веруете, я в это тоже верую. Но во всех Евангелиях он Равви. Так называют его ученики, так называет его народ. И не отнимайте у меня моего Равви, потому что это тоже Христос. И я его хочу спросить о том, что для меня важно, по-еврейски, на его языке. Понимаешь, Хильда, я подумал, да, он прав. Священники, прошедшие через войну, чем-то отличаются. Например, я не боюсь сказать то, что я думаю. Если он запретит мне служение, я буду служить один в пещере. Здесь, в Риме, существовала большая еврейская церковь в пещерах. И я сказал, я не могу читать кредо из-за того, что оно содержит греческие понятия. Это греческие слова, греческая поэзия, чуждые мне метафоры. Я не понимаю, что греки говорят о Троице. Равнобедренный треугольник, объяснял мне один грек, и все стороны равны. А если филиокве не так использовать, то треугольник не будет равнобедренным. Называйте меня как хотите, несторианцем, еретиком, но до 4 века о Троице вообще не говорили. Об этом нет ни слова в Евангелии. Это придумали греки, потому что их интересуют философские построения, а не единый Бог, и потому что они были политеисты. И еще надо сказать им спасибо, что они не поставили 3 богов, а только 3 лица. Какое лицо? Что такое лицо? Он нахмурился и сказал, «Блаженный Августин написал нам, я его перебил, я очень люблю мидраши, притчи». И есть такая притча про Августина, которая мне нравится гораздо больше, чем все его 15 томов о Святой Троице. По преданию, когда Августин прогуливался по берегу моря, размышляя о тайне Святой Троицы, он увидел мальчика, который вырыл ямку в песке и переливал туда воду, которую зачерпывал ракушкой из моря. Блаженный Августин спросил, зачем он это делает. Мальчик ему ответил – «Я хочу вычерпать все море в эту ямку». Августин усмехнулся и сказал, что это невозможно, на что мальчик ему сказал, «А как же ты своим умом пытаешься исчерпать неисчерпаемую тайну Господню?» И тут же мальчик исчез. Это не помешало Августину написать все его 15 томов. «Ты знаешь, Хильда, я ведь стараюсь больше молчать, но тут меня понесло». Как можно вообще об этом разглагольствовать? Этой высокомудрой болтовней непостижимость Творца ставится под сомнение. Они уже постигли, что есть 3 лица. Как электричество устроено, никто не знает. А как устроен Бог, они знают. У евреев тоже есть такие исследователи. Каббала этим занимается. Но меня это не интересует. Господь говорит, возьми свой крест и иди. И человек отвечает, да. Вот это я понимаю. Вы, господин префект, только что говорили о том, что ядро, сердцевина должны быть для всех общими. И это сердцевина нашей веры, сам Христос. Он есть необходимое и достаточное. Я вижу в нем Сына Божия, Спасителя и Учителя, но я не хочу видеть в нем сторону богословского треугольника. Кто хочет треугольника, пусть треугольнику и поклоняется. Мы не так много о нем знаем, но несомненно, что он был еврейский учитель. Оставьте нам его как учителя». «Знаешь, Хильда, я, конечно, орал. Но я вижу, он улыбается. Сколько, он говорит, у тебя прихожан? 50, 60, 100. Он кивнул. Понял, что он меня не победил. И еще понял, что слушателей у меня немного. Мы еще с час разговаривали, и разговор был интересный. Он человек глубокий и высокообразованный. В общем, разошлись с миром. Хильда, я вышел из конгрегации. Пошел в собор святого Петра, стал на колени и сказал ему на иврите: «Радуйся, Петр, мы снова здесь. Нас так долго не было, но вот мы». Мне кажется, я имел право это сказать. Наша маленькая церковь еврейская и христианская, ведь так, не правда ли? Я вышел от Петра, сел на ступенях на солнышке, и прямо на меня идет отец Станислав, секретарь папы. Прошлый раз, 3 года назад, когда я хотел к папе на аудиенцию попасть, он меня не пустил. Ну, это я напрасно, может, так говорю, что он не пустил. Так мне показалось. А теперь он вдруг сам ко мне подходит. Его святейшество недавно о тебе вспоминал. Подожди меня здесь, я к тебе скоро выйду. Я сижу. Странная история. Через 15 минут прибегает отец Станислав, на ужин приглашает. Послезавтра.